Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Обратимся с вами к Евангелию от Матфея и прочитаем в главе 5 стих 48. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Возьмем этот стих за наш главный текст. Возможно, что кое-кто из вас, кто впервые заострил свое внимание на этом высказывании Писания, скажет: «Ничего себе! Быть совершенным, как совершен Отец наш Небесный! Как это мы можем быть совершенными, как наш Небесный Отец?» По этому поводу я и сегодня должен вам заметить, что это всегда опасное дело, когда мы берем из Святого Писания одно единственное место, один стих, и ставим на нем чрезмерное ударение. Мы переоцениваем его значение и получаем совершенно новое учение. Но Библия, Слово Божие, ясно говорит, что мы в этом не нуждаемся. Как у других дело обстоит, это нас не касается. При этом я напоминаю вам о проповеди в 4 частях под названием «Универсализм» или «Объяснение к учению всепримирителей», которое имеется на нашем сайте. В этой проповеди я подробно объяснил сущность этого ложного норвежского учения. Дорогие братья и сестры, если бы это было возможно, чтобы часть или все дети Божьи были совершенными, как наш Небесный Отец, то мы имели бы небо на земле. Тогда уже не безбожники задавали бы политику. В сегодняшней проповеди мы не будем с вами снова исследовать, что именно ложно в норвежском учении, что в этом учении не соответствует библейскому учению. Это не наше дело. Но мы займемся с вами тем, что говорит Писание о сообщении нашего главного текста. И это очень важно. И если Господь Иисус на этом месте говорил: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», то Он прежде всего говорил это по отношению к Божьему народу Израилю. Обращаю ваше внимание особенно на тот факт, что все мы, относящиеся к Церкви Иисуса, принадлежим к Царствию Сына, как читаем в послании к Колоссянам, глава 1, стихи с 12 по 14. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы, а теперь самое главное, и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». Обращаю ваше внимание также на тот факт, что израильтяне вне времени благодати относились к Царствию Отца. Это мы должны знать. В противном случае мы, в принципе, неверно будем судить о высказываниях Святого Писания, что Господь Иисус нам не разрешает. Упомянутое в нашем главном тексте совершенство израильтяне никогда не могли достичь прихождении в законе. Об этом Святое Писание совершенно точно говорит во многих местах Слова Божьего. Если мы читаем в послании евреям, что закон ничего не довел до совершенства, то и у нас нет необходимости пытаться это сделать. Читаю послание евреям, глава 7, стих 19. «Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. Эти слова о совершенстве в нашем главном тексте Господь Иисус сказал до Голгофы. Но, тем не менее, Господь Иисус указывает израильтянам на это совершенство, в котором они должны однажды пребывать. Но во всяком случае, это упомянутое совершенство не имеет ничего общего с нашим хождением. Об этом я вам заранее говорю, хотя ниже мы в этом убедимся. Поэтому обратимся теперь к посланию евреям и в главе 10 прочитаем стих 14. «Ибо Он, то есть Иисус, одним приношением, одной своей жертвой навсегда сделал совершенными освящаемых». Я уверен, что это слово все поймут, если мы не мертвы. Единственная жертва нашего Господа Иисуса указывает на Христа, который принес для нас совершенство через свою жертву. Совсем недавно мы рассмотрели с вами совершенную жертву Господа Иисуса. Освящаемыми в нашем главном тексте являются те погибшие грешники, которые со своими грехами приходят к Господу Иисусу на Голгофу. А нас, всех спасенных, Господь Иисус навсегда сделал совершенными на основании первого послания Петра, глава 1, стих 23, и первого послания Иоанна, глава 3, стих 9. Прочитайте эти места Писания еще раз. Это является славой Его благодати и любви по отношению к нам. На веки вечные Голгофа не нуждается в обновлении, не нуждается в улучшении, не нуждается в повторении. Мы, все дети Божии, совершенны через Голгофу. О совершенстве во время благодати на основании освящения через дела Писание не говорит ни в одном месте. Читайте по этому поводу послание Ефесянам, глава 2, стихи 8 и 9. Призыв в Святом Писании быть или стать совершенным в том, что касается нашего хождения, это совершенно другая сторона. Поэтому необходимо, чтобы в учении Слова Божьего мы точно познали, насколько это только возможно, что спасенный должен две стороны исполнить – божественную и человеческую. Если мы эти две стороны перепутаем, то мы не получим правильного результата. Так дело обстоит с каждым математическим уравнением, которое мы в школе учили. Если математический подход неверен, то и уравнение будет неверным. Что касается совершенства нашего спасения, то для этой цели Бог раз и навсегда принес во Христе Иисусе совершенную жертву, о которой мы недавно говорили в проповеди «Совершенная жертва». На эту тему не следует вести дискуссии. Именно это является Божьей стороной. Мы не можем сами себя спасать. Наше спасение является только делом нашего Господа Иисуса. Единственное, что с нашей стороны требуется при спасении, чтобы мы имели согласие к нашему спасению. Поэтому мы в покаянии должны приходить к Господу Иисусу с нашими грехами, чтобы Он мог нас спасти. Но что касается совершенства нашего хождения, то мы должны жить в освящении. В этом мы видим нашу человеческую сторону. Но наша человеческая сторона, то есть наше хождение, не связано с нашим спасением или с нашей погибелью. но связана с прославлением Бога. Дорогие братья и сестры, кто в этом вопросе плавает, тот будет всю свою жизнь плавать. Именно к этому высказыванию о совершенстве, о хождении в освящении относится и наша небесная награда, но не наследство Отца. Награда – это то, что при хождении в плоти на земле мы заслужим. Поэтому мы попытаемся рассмотреть сегодня несколько мест из Нового Завета. Это поразительно, что мы только находим в Новом Завете, и это достойно нашего внимания. Для начала обратимся к первому посланию Коринфянам, глава 2, стих 6. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего». В совершенных в этом тексте имеются в виду дети Божьи. Мудрость настоящего времени есть мудрость мира сего, или, как мы читаем в Ветхом Завете, мудрость Египта. В тогдашней династии Египта особым образом воплощена мудрость мира сего. А в последующем, после этого времени, мудрость конвертирует, то есть переходит к грекам. Поэтому мы имеем с греческой стороны великих мыслителей и философов, но мы знаем, как судит о философии Слово Божие и говорит, что это пустое обольщение, как читаем в послании Колоссянам 2 стих 8. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философиейю и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Философия имеет цель спасать людей путем развития собственной силы или путем развития мудрости. Мы замечаем, что эта идея с самого начала обречена на погибель. Совершенными являются те люди, которых Иисус, согласно посланию евреям, глава 10, стих 14, одним приношением, одной своей жертвой навсегда сделал совершенными. Хотя эти люди сделаны совершенными, но апостол Павел пишет в первом послании Коринфянам, глава 13, стих 10, «Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится». И что это теперь значит? «Когда же настанет совершенное?» Павел пишет это коринфянам, которых Господь Иисус уже сделал совершенными через свою жертву. Что же это противоречие? Здесь мы видим, как мы должны эти понятия ставить на свое определенное место. На основании этого сообщения мы замечаем наличие или упоминание в Слове Божьем разного рода совершенства. Здесь речь идет о совершенстве небесной славы. Заметим себе это. Если Павел, апостол язычников, обращается к верующим в Коринфе как к совершенным, то некоторым верующим становится от этого плохо. Но Библия – это истина. Эти коринфяне, к которым обращается Павел, это те верующие, которые жили в большом беспорядке и грехах. Это верно. Ведь мы с вами знаем содержание посланий коринфянам. Кто из вас их еще не знает, тем я советую немедленно их хорошо проработать. А теперь обратимся к первому посланию Петра, глава 5, стих 10. «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашем, Сам сделает вас совершенными». Да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Очень хорошо сказано. Апостол Петр обращается здесь к детям Божьим, так как он говорит: «Призвавший нас в вечную славу свою». Это невозможно сказать о безбожниках. В соответствии с посланием евреям 10, стих 14, эти люди уже сделаны совершенными. Это совершенство они приобрели через свое покаяние и рождение свыше. Но в данном сообщении Петра они должны в своем рождении свыше быть утверждены, укреплены и стать в своем хождении более совершенными, более похожими на Иисуса. А в этом мы видим больше человеческую сторону. Плюс к этому мы прочитаем еще во втором послании к Коринфянам в главе 13 стих 11. «Впрочем, братья, радуйтесь, становитесь совершенными, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами». Затем перечисляются такие вещи, которые подчинены хождению. Но во всех этих местах Писания не говорится о совершенстве, через которое мы, как предисполнение, могли бы на основании наших дел увидеть славу. Такого не бывает. Это не является библейским учением. В противном случае мы не спаслись бы по благодати, а благодать – это что-то такое, куда мы ничего не можем добавить. Абсолютно ничего. Обратимся к следующему месту Писания. Во втором послании Тимофею, в главе 3, стих 17, читаем: «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Уже одно выражение «Божий человек» говорит о том, что такой человек рожден свыше. Поэтому, если совершенный Божий человек должен быть совершенным, то упоминаемое совершенство в этом тексте может относиться только к хождению. Именно этот факт подтверждает это короткое выражение «ко всякому доброму делу». Это значит, что ко всякому доброму делу мы должны быть приготовлены. А мы с вами знаем, что дела являются хождением. Именно в делах они должны были стать совершенными. На основании этого места Писания мы должны научиться, что все, что не относится к посланию евреям, глава 10, стих 14, говорит только о хождении. При этом напоминаю вам о нашем возлюбленном Господе Иисусе, о котором читаем в послании евреям, глава 2, стихи 9 и 10. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, сделал совершенным через страдания. Если нашего Господа Иисуса следовало через страдания сделать совершенным, то подумает ли кто-нибудь из вас, что здесь на земле он был без этого совершенства и был также без этого совершенства вознесен Отцом на небеса? Упомянутое в этом тексте совершенство Иисуса касается только его хождения на земле. Но в этом совершенстве через его страдания Иисус нуждался в своей функции как первосвященник, чтобы, как там сказано, привести многих сынов в славу и должным образом представлять нас перед Небесным Отцом. Нам следует помнить о том, что наш Господь Иисус всегда был совершенным, но тот факт, чтобы Отец мог Его через страдания сделать совершенным, касается Его пребывания здесь, на земле, в плоти, но и вечность, где Он представляет нас перед Небесным Отцом, как наш первосвященник. А это Он мог исполнять лишь в том случае, если Он примет участие в тех вещах, которые нас касались. И дальше мы читаем, что через страдания Он научился послушанию. В послании Евреям, глава 5, стих 8, читаем: «Хотя Он и Сын, однако страданиями научился послушанию». Это говорит Слово Божие не потому, что Иисус был несовершенным или непослушным, но потому, что Он, как Бог, занимавший на небесах высшую инстанцию, не имел нужды проявлять когда-либо послушание. Поэтому Он должен был в плоти на земле этому послушанию научиться. Но на этом примере мы одновременно видим, какое многообразие в отношении совершенства находится в хождении. Следующее место в отношении совершенства мы находим в Евангелии от Матфея, глава 19, стих 21. «Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мною». Собственно, почему об этом говорит Господь Иисус? Находится ли наше совершенство в том, что мы раздадим наше имущество нищим? Если мы совершенны, то обладаем уже способностью быть взятыми в небесную славу. Но тот факт, если мы раздадим нищим все или часть нашего имения, является делом. Ибо в то время, когда Иисус это сказал, было еще время закона. Но быть в таком случае совершенным, тогда как, согласно Евреям 9, стих 9, мы видим, она, то есть святилище, есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего. Дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего. Так написано. Однако это не противоречие, но здесь необходимо познать правильное библейское расположение, что эти требования совершенства и в отношении нас следует расположить на сторону совершаемых дел. Господь Иисус говорит здесь о совершенстве, которое принесет этому юноше сокровище на небесах. О похожей ситуации говорит апостол Павел в нашем 5 пункте, в послании Филиппийцам, глава 3, стихи с 13 по 15. «Братья, я не почитаю себя достигшим, — говорит Павел, — а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить, как мыслил Павел. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет». Так здесь написано. От этого высказывания мы не можем ни одной буквы убрать. В соответствии со Словом Божиим совершенство и тогда является совершенством, если в нашем хождении еще далеко не все является совершенным. Такой вывод следует из этого текста. Поэтому намерение человека сделать из себя совершенство на основании напряжения плоти является полнейшим обманом. Откровенным верующим в этом деле Господь Иисус говорит: «Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет». Конечно, плотской христианин так расположен. Он не ждет, пока Господь Иисус ему это откроет, но он действует. Каким образом? В плоти. Поэтому возникают эти особые учения. Поэтому и эти стремления к совершенству расположены вне Божьей воли и вне Его откровения. Бог хочет нам это показать. Но если человек не имеет для Бога времени, то ему нечего жаловаться, что Бог не мог ему это до сих пор показать. В откровении Божьей воли мы видим распознание истины. Это такое предложение, которое мы все должны себе заметить, поэтому повторю его еще раз. В откровении Божьей воли мы видим распознавание истины. Но поскольку некоторые верующие не распознают истину, то это Божья истина и не освобождает их. Это является причиной, что люди больше не могут освободиться от искаженных учений, потому что истина не может их больше освобождать. Они привязаны к самим себе и к своим идеям. Эти связанности не являются свободой детей Божиих. Поэтому то, что еще следует сделать совершенным, мы видим в делах и в хождении верующих. Но это, как мы знаем, сделает Господь Иисус в своей оценке, как мы уже читали в первом послании Петра, глава 5, стих 10. «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашем да сделает вас совершенными». Да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Однако Бог не дает нам возможность, чтобы мы могли Его принуждать, в какое именно время человек таким образом продвинется вперед. Это является вопросом оценки и решения Бога. И что же будет, если человек желает сделать себя совершенным путем сознательного истязания? Тогда мы можем сказать, что в таких людях господствует плотская охота или плотская страсть, а для нас остается делать то, о чем мы читаем в послании Римлянам, глава 12, стих 2. «И не сообразуйтесь с веком сим». Но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам, самое главное теперь, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Итак, мы должны познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. А воля Божья совершенна, но те верующие, которые судорожно пытаются держаться служения в плоти с целью самоусовершенствования, уже не находятся в состоянии, чтобы познать совершенную Божью волю. Поэтому они остаются неизменными. Именно в этом заключается последовательность. Следствием того, что вы познаете истину, мы видим в том, что истина сделает вас свободными. Истину следует сначала познать, тогда она может вас сделать свободными, и не наоборот. Точно так сегодня эти православные в Израиле, эти плотские искусники – и служители в плоти не могут познать совершенную Божью волю. Это и невозможно, потому что они даже не живут в соответствии с законом, так как они не могут исполнять закон. Чтобы жить по закону, следует также приносить жертвы, требуемые законом. Они вообще ничего не имеют, ни жертвы, ни прощения. Они имеют нуль, поэтому они живут перед Богом в грехах и в вине. Каждое хождение при служении в плоти приводит к повышению собственного достоинства. При этом данной Богом благодатью они крайне пренебрегают. Я могу вам даже ясней сказать, что такие люди ставят благодать вне курса. И как только благодать нашего Господа Иисуса у некоторых верующих является больше недостаточной, то они начинают действовать в плоти. Тогда эти верующие предлагают Богу плотские дела. Они пытаются совершать совершенные дела. В этом мы видим своего рода конфуз или сумбур, но он имеется налицо. Я иногда встречаюсь с такими людьми. Их собственное совершенство приводит в собственных глазах к самоправедности. Они имеют свой интерес и исполнение собственного совершенства в таких верующих, которые изводят себя в плотском служении. А эта самоправедность приводит затем к нетрезвым извращениям в отношении высказываний Слова Божьего. Такие люди не просто говорят, но стремятся и других учить. Я не говорю «такие верующие», потому что возможно, что они всего лишь религиозные люди. А теперь слушайте внимательно. Такие явления исходят снизу, из кухни сатаны. И если такие, возможно, религиозные люди не покаятся и не будут жить в освящении, то при пришествии Господа Иисуса за своей церковью они не окажутся с теми, которых Иисус восхитит к себе в небесную славу. То, что они говорят, является чисто демоническим языком. Такие вещи Слово Божье не учит. Высказывание таких людей – это чисто сатанинские слова. А близорукие дети Божьи позволяют себя соблазнять и совращать такими людьми. По этому вопросу Павел говорит Галатам в главе 3, стих 3. «Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью?» А Слово Божье учит нас иначе, что является для нас обязывающим. Восхищение спасенных при пришествии Господа Иисуса за Своей Церковью никоим образом не зависит от нашего хождения, но зависит только от нашего рождения свыше. Это должно быть всем ясно. Но зато наше хождение может ускорить пришествие Господа Иисуса, если мы в нашем духовном служении активно евангелизируем, чтобы последние предузнанные Богом души как можно быстрее были спасены. Но это совершенно другой вопрос. Об этом говорит апостол Петр. Пришествие Иисуса за своей церковью связано с нашим рождением свыше, а именно с тем временем, пока войдет полное число язычников. Послание Римлянам, глава 11, стих 25. А наше рождение свыше является нашей гарантией, что мы будем в составе Церкви Иисуса восхищены в небесную славу. Ибо Он, Иисус, одним приношением Себя в жертву навсегда сделал совершенными освящаемых. Послание Евреям 10, стих 14. Хотя нашим хождением мы, все дети Божьи, можем Бога прославить, но оно, наше хождение, связано с нашей наградой на небесах, но не с нашим принятием в небесную славу. Если бы наше хождение было связано с нашим приемом на небеса, то мы были бы спасены не по благодати, а по делам нашей жизни освящения. Апостол Павел очень заботился о том, чтобы в своих посланиях должным образом передать вещи, о которых читаем в послании Римлянам, глава 11, стих 6. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью, а если по делам, то это уже не благодать. Уже более 2000 лет мы можем и должны на примере Израиля учиться, что на основании дел закона вне благодати Богу никто не может понравиться. По этой причине должен был прийти Господь Иисус, который исполнил закон. Поэтому читаем в послании Римлянам, глава 10, стих 4. «Потому что конец закона – Христос к праведности всякого верующего». Никто другой не мог для этой цели быть избранным, потому что все связаны с грехом, все имеют собственный грех. А теперь, когда мы можем жить в преизобилующей благодати, как читаем в послании Римлянам 5, стих 20, закон же пришел, между прочим, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, то теперь суетные люди, даже если они спасены, все же стараются снова предлагать Богу свои дела. Все же как это глупо! Такие люди предлагают Богу не тогдашние дела закона, но на этот раз они предлагают Богу дела освящения. Правда, это звучит свято. И если мы услышим такую проповедь, то не каждый верующий будет знать, что он должен с этим делать. Но это очень важно, тем более в последние дни перед пришествием Господа Иисуса, потому что неясность в учении становится все больше, чтобы фундаментально стоять на Слове Божьем и на нем обосновываться, не уступать от того, что Слово Божье говорит и чему оно учит. Именно для этой цели Господь Иисус дал нам сегодня по этому вопросу в Матфея 5, стих 48, хорошее наставление. Аминь.